Поздравляю вас с праздником. Замечательный праздник. Праздник называется Пятидесятница. Праздник называют праздник Духа Святого, потому что в этот день на землю сошла третья ипостась Бога, Дух Святой. И все три ипостаси были явлены. Поэтому этот праздник называется иногда, у нас в народе называется праздник Троицы. Друзья, то, что я хочу говорить сегодня, я стою перед вами в великом трепете, потому что я понимаю, что для кого-то будет что-то новое, то, что я скажу, и кто-то скажет, что ты влагаешь в уши наше неудобовразумительное, поэтому я прошу вашей поддержки, чтобы, когда мы будем разбирать тексты, чтобы вы тоже говорили то, что вы там видите. Миш, дай, пожалуйста, уже презентацию. Итак, день рождения церкви. В этот день родилась церковь на земле, и брат Кевин, когда призывал нас к молитве, спрашивал, что изменилось за это время. Прямо он в одном духе мы с тобой, брат. Вот и посмотрим, 2000 лет. В беседе с Петром Христос сказал, это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот сегодня мы видим, прошло уже 2000 лет. Церковь стоит, жгли, гнали, церковь выжила, сажали, церковь росла. Конечно, большим испытанием, наверное, для церкви являлись времена благополучия, так сказать, спокойствия, да, когда все успокаивались, когда никто не гонял, когда все было нормально, и как-то люди, опять-таки, на Руси говорят, пришла тревога, так до Бога, прошла тревога, так не до Бога. И очень многим, когда спокойно, становится не до Бога. И я предлагаю прочитать описание того дня, когда это происходило, но сначала немножко контекста. Итак, 3,5 года Христос ходит по земле обетованной, ходил по Иудее, по Галилее, иногда по Самарии. Все знают об этом. Резонанс огромнейший от пребывания Господа на земле обетованной слышали практически все. Видели многие, не все видели, но многие. Кто-то восторгался, кто-то возмущался, разные мнения были. 3,5 года проповеди, 3,5 года чудес, исцелений, воскрешений. 3,5 года закончились на Голгофе. Привели на Голгофу, где Христа распяли, но Он воскрес. Он воскрес, смертью смерть поправ, восторжествовал своим воскресением над адом и смертью. После этого 40 дней он ходил по Иудее, являясь своим ученикам, продолжая их учить. После этого на глазах учеников на горе Елеонской Христос вознесся на небо и дал ученикам повеление дожидаться его, дожидаться в Иерусалиме, обещанного от Отца, потому что в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 26 стих, Христос говорил, «Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Много текстов, где Христос говорит, «Да, взял от Отца, возьму от Отца и изолью». Вот обещанное от Отца, этот самый Дух Святой. Ну, а теперь само это событие предлагаю, давайте мы вместе с вами встанем и из уважения к Слову Божьему прочитаем стоя этот отрывок из Деяний апостолов 2 главы. То есть прошло 50 дней после Пасхи. Итак, 2 глава, Деяния апостолов, 1 стих. «При наступлении Десятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились люди, иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. и все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Конечно, они изумлялись. Конечно, они не понимали, что такое происходит вокруг, как, что это. Люди не понимали, вот посмотрите, когда сделался, каждый слышал их говорящих его наречием, и все дивились, 7 стих. 8 стих, каждый, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. То есть люди, на которых сошел Дух Святой, начали говорить о великих делах Божьих на языках окружающих их людей. Для чего это было сделано Богом? Это один из тех даров, который, даров Духа Святого, который очень специфичен и дается для распространения евангельской вести. Понимаете, такого понятия церковь до этого не существовало. Я не знаю, что было в голове у Петра, когда Христос говорит ему: «Ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что понимал Петр? Слово «церковь»? Экклесия, да? Собрание, собрание людей, объединенных одной целью, объединенных Господом, тело Христово. Этих понятий не существовало. Из уважения к Господу, наверное, Петя покивал головой и говорит: завтра время придет, поймем, разберемся. Да? Но вот теперь время пришло, и люди вокруг не понимают, что происходит. Внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Из первой главы мы понимаем, что там 120 человек, которые находились в одной горнице, ну, видать, большая горница это была, если 120 человек там помещалось, и вот они выходят на улицу, смятение, начинают сходиться люди, и они начинают проповедовать о великих делах Божьих, 14 стих. Потом Петр же, став с 11, возвысил свой голос и возгласил им: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Ну и дальше следует проповедь апостола Петра и 40 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, 40 стих, 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Присоединилось 3000 человек, около 3000, плюс 120, которые уже были. И вот 3120 человек, или около того, это первая церковь. Очень интересный факт. Нигде в Библии нету инструкции, но так, чтобы было выделено несколько страничек на то, чтобы была инструкция, каким образом должна выглядеть структура церкви. То есть вот 3120 человек, мы понимаем, что это, ну, толпа большая, согласитесь. Вот нас сейчас вроде бы как немало, а представьте себе, 3120 человек должно быть, должна быть какая-то структура, и мы видим, она там была. Но нету понимания того, как же это должно было быть. То есть, изучая Библию, разные церкви в разных городах, мы можем видеть, устройство этих церквей не всегда одинаковое. В разных городах разные устройства. Мы видим, в каких-то книгах мы видим какие-то детали этого устройства. Но интересно, 3,5 года Христос ходит по земле. С ним ходят его ученики, апостолы. Когда 12 человек, когда 3 человека, когда 1, когда 70, когда 500. И Христос все время учит. Все время учит. О чем он учил? О Царстве Божьем. Еще. О чем учил Христос? не знаете, о чем Христос учил? Как относиться к другим? Он учил о характере, он учил о взаимоотношениях, он учил о том, как нужно себя вести в этом Царстве Божьем. Как относиться к закону, что? Как спастись учил, совершенно верно. И за 3,5 года своим ученикам он не продиктовал структуру. Он сказал, церковь создам. Угу. Как должна выглядеть церковь? Что в этой церкви должно быть? Он даже ничего не сказал им про пресвитеров, да? Про диаконов. Это уже в книге «Деяния апостолов» мы видим, ученики Христовы, водимые Духом Святым, принимают эти решения. Но Христос сказал, я создам церковь мою, как должна быть устроена эта церковь, инструкции не прилагалось. Совсем недавно у нас в церкви была очередная проповедь, в которой упоминалось великое поручение. И сегодня я хотел бы еще раз напомнить нам всем великое поручение. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Открывайте, пожалуйста. Я знаю, вы знаете наизусть. Тем не менее. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Интересно, Христос не показал структуру церкви, но Христос в различных текстах, мы сегодня несколько текстов с вами посмотрим, показал, каким образом эта церковь должна распространяться, каким образом эта церковь должна умножаться. Попробуем сегодня посмотреть. Итак, первое, что им нужно было делать? Идти. Вопрос, куда идти? Понимаете как? Человек 10 из церкви нашей, где-то недели две назад, мы попали на семинар, который был примерно на эту тему. И для нас, для всех было удивительно там быть. Потом у нас был церковный пикник. Немножко большее количество человек уже слышало, потому что так сильно поразило то, что и там часть этого рассказали. Но сегодня я немножко больше хочу взять на эту тему. Итак, нужно идти. Откуда идти? Оттуда, где ты находишься. Да, вот там, где тебе хорошо, там, где тебе комфортно. Да? Здесь вам хорошо, здесь вам комфортно. Да? Вот Христос говорит, идите. Да? Вот нужно идти. Кто должен идти? Все, кто считает себя учеником, да? Идти. Хорошо. Следующее, что нужно делать? Научить. Вопрос, ну, в других текстах написано, да, сделайте все народы моими учениками. Да? Ну или научите все народы. В синодальном переводе написано научите все народы. Вопрос. Еще раз, кого научить? Где их брать? А вот туда, куда пойдешь. Да? Вот ты вышел из того места, где ты находишься, да? Если тебе комфортно здесь в церкви, вот ты вышел из церкви, вот научите все народы, вот их нужно сделать учениками Иисуса Христа. А еще раз, где учить? Вот там, куда ты пришел к ним, да? Вот отсюда ты идите, вот ты отсюда вышел, и вот туда ты к ним вышел, вот там ты их должен учить. Или привести сюда. Не написано привести сюда, да? Пойдите. Там научите, чему научить? Ну да, вот сделать учениками Христа. И кто должен это делать? Пастор. Тот, у кого дар учителя. Да? Все, да, вот пойдите, там научите. Следующее. Крестя, крестить. Миш, помоги, пожалуйста. Крестить. Вопрос, где крестить? Баптистерия в церкви находится. А речка-то там находится, да? Совершенно верно, да? То есть, вопрос, а кого крестить-то? А вот того научил. То есть, вот ты отсюда вышел, вот там кого нашел, вот кого сделал учеником Христа, вот того крестить, да? Там крестить. И дальше, следующее. уча соблюдать все, что я повелел вам. А что Христос повелел? 3,5 года он им рассказывал, какой характер, какие взаимоотношения, как спастись, вы сказали, да, и вот это. Все, уча всему, что, да не снимай ты это, дам я тебе эту презентацию, да что ты, ну. Итак, пойти, научить, крестить и продолжать их учить всему, что сказал Христос, то есть научить послушанию Богу, чтобы были послушными Богу, чтобы не упустили что-то так из того, что сказал Христос, да? Потому что если они не знают всего, как они будут послушны Богу? То есть великое, что мы должны с вами здесь увидеть? Великое поручение, оно происходит за пределами, ну скажем так, зоны комфорта. Что сказал? Где ему удобно? За пределами моей квартиры, да? Там это дело происходит. Хорошо. И вот давайте подумаем, почему вот это не очень хорошо работает в наше время? Ведь вот тогда оно распространялось такое, да, как взрыв. А почему это не очень работает сейчас? Что мы не совсем так делаем? Не до конца делаем или еще что-то? Почему? То есть, если они оказались послушными, то это теперь очень сильно портит нам, чтобы мы были послушными, да? То есть, понимаете, да? То есть, мы знаем, как правильно, смотрим на тех, которые не знают истины и не тому учат, и мы теперь не делаем так, как правильно, потому что свидетели Иеговы нам все испортили, да? Логично, потому что не идем. Самое первое, с чего начинается, не идем, нам здесь хорошо. Всю неделю мы работаем, мы устаем на работе, все, возвращаемся домой, там что-то дома приготовил, что-то там по дому сделал, утром опять на работу, в воскресенье свободный день, и мы приходим сюда, здесь нам хорошо. Так и там надо говорить, совершенно верно, так и там надо учить, да? Очень хорошо, и сейчас поговорим об этом. Что-что? Что? Чтобы народы сюда пришли, да, правильно, совершенно верно. Итак, не так часто идем, не так часто учим, или, ну, нельзя же, на работе же работать надо, да? А, ну, хорошо. Я предлагаю вспомнить, как шло распространение Благой Вести в Ветхом Завете. Для этого давайте вот это вот мы вот так вот возьмем в одну сторону, это вот как в новозаветное повеление, да? А вот ветхозаветное повеление, но сначала просто, вот вообще, как вы думаете, Бог всегда хотел, чтобы весь мир знал о нем, чтобы все народы о нем знали, да? Посмотрите, в Новом Завете нам даны вот эти вот стихи послания к римлянам, как написано, как прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Как написано, мы с вами говорили, всегда апостол Павел предваряет, ну или очень часто апостол Павел предваряет цитаты из Ветхого Завета словами «как написано». То есть здесь просто цитата из Ветхого Завета. Или в послании в Эфес, посмотрите, при перечислении всеоружия Божие, апостол Павел говорит, 6 глава, «Оденьте обуйте ноги в готовность благовествовать мир». Да? Эти цитаты употребляются Павлом, когда он писал новозаветным верующим. Давайте посмотрим, откуда брал. Пророк Исаия, 40 глава, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим». Из Иерусалима апостол Павел, Иисус Христос, и сказал, да, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до Москвы как минимум, да. Хорошо, Псалом 137, 4 стих, прославит тебя Господи все цари земные, когда услышат слова уст твоих. От кого они услышат? От тех, кто знает, правильно, от благовествующих. Хорошо, то есть видим, что Бог еще в ветхозаветные времена, Бог хотел, чтобы люди о нем знали. И вот теперь посмотрим Ветхий Завет. А как называются люди, которые перешли из одной религии в другую? Прозелиты. Как можно было стать прозелитом иудеем? Ну, для начала, первое, нужно было прийти на территорию, где находились другие иудеи. Да? А вот потом уже, вы правильно сказали, да, потом уже надо обрезаться, да, но это мужской части населения. То есть не обязательно приходить в Иудею, на самом деле, место, где находились другие иудеи, много где были уже диаспоры. В Египте было около 1 000 000 человек. Много везде, где уже были иудеи. И по всему лицу земли уже, ну, во многих частях земли уже распространилось такое понятие, как синагога. Да? Синагога, для того, чтобы была синагога, достаточно было 10 человек. Вот как сегодня, чтобы открыть церковь, достаточно, чтобы было 10 человек. Вот когда-то, чтобы была синагога, достаточно было, чтобы было 10 человек, 10 мужчин достаточно было. И вот нужно было прийти на эту территорию, нужно было сделать обрезание, то есть для того, чтобы стать такие, как, так, такие же, как они, внешне, по крайней мере. Да? Еще что нужно было делать? Что такое синагога, скажите мне? Я не говорю там значение греческое этого слова. Что такое синагога? Где закон читали? Центр обучения. Да? Там по субботам всех мальчиков еврейских приводили туда, и они там изучали закон. То есть нужно было приходить в синагогу по субботам на изучение книг пророков различных. Да? То есть кроме богослужений были еще и обучения в синагогу. Да? Нужно было приходить на изучение. Куда приходить? В синагогу. Еще что нужно было делать? Каждому иудею, прозелиту, что нужно было делать? Где? Храм. 3 раза в год, как минимум, да, нужно было приходить в храм, в Иерусалим, для того, чтобы совершать все положенное по закону Моисея. Да? Вот давайте сравним. Ветхий Завет, Новый Завет. Итак, Ветхий Завет. Нужно было прийти на территорию, где уже находились ветхозаветные верующие. Нужно было стать такими же, как они внешне. Да? Нужно было приходить на изучение пророков. Так? Нет, если что-то не так, говорите. Для меня это новая тема. Да? Там проходили богослужения, приходить на богослужебные праздники такие, да, которые там были, ну, не так часто, хотя на самом деле чаще, чем 3 раза в год в храме были праздники. Новый Завет. Вот посмотрите, чем отличается. Вектором. Да? Сюда нужно было прийти, здесь надо уйти. Да, вот абсолютно четко виден вот этот вектор. Что? Христос забыл это сказать. Он сказал, пойдите там, научите. Там. Ага. Ага. Очень хорошо. Идем дальше. Давайте еще прочитаем несколько ссылок из Евангелия, то есть то, чему Христос учил. Я понимаю, что когда тема новая, ты две вещи. Ты пытаешься зацепиться за старое, второе, ты пытаешься себя оправдать, третье, ты пытаешься отринуть что-то. Ну, просто давайте смотрим, да, вот просто посмотрим. Итак, опять-таки, те тексты, как Иисус учил о распространении церкви, когда еще церкви не было, когда Христос учил своих учеников. Итак, Иисус обучал, показывал, а потом еще и на тренинги посылал. Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Луки, 10 глава. Открывайте. Это важно. Нужно следить. Евангелие от Луки, 10 глава. После сего, 1 стих. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по 2 пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и ничего на дороге, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, а если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. и исцеляйте находящихся на нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу сему. Просто давайте посмотрим. Вот Христос их послал, первый стих, да? Вот после сего избрал Господь и послал их, да? И во втором стихе он им говорит, в чем проблема. В чем проблема? Нету делателей, жатвы много, а делателей не хватает. Не хватает делателей, да? То есть, итак, Христос говорит им о нужде, что нужны делатели, и третий стих опять посылает им и дает инструкции, наставления, что там нужно делать. То есть, скажите, разве Христос не послал их для разрешения этой нужды? Вот он первый стих говорит: посылаю вас, послал их. Второй стих говорит: есть проблема, не хватает делателей. Третий стих опять: идите, и дает инструкции, что они там нужно делать. Разве это не для того, не для разрешения той проблемы, не для делания делателей там он их посылает? Явно, что да. Итак, это явно имеет отношение к этой нужде, потому что первый, третий стих посылает, посередине стоит нужда. Дальше Христос излагает, говорит, что нужно делать. И посмотрите, как это согласуется с тем, что написано у нас в таблице, которая на экране. Как-то соответствует слова Иисуса с тем, что было в ветхозаветное время и с тем, что в новозаветное время? Чему соответствуют эти слова Иисуса? Явно к Новому Завету, да? Идите туда. Вот они должны туда были пойти. Они должны были прийти, зайти в какой-то дом и сказать: мир вам. И если будет в этом доме человек мира, должны зайти и учить все, что я научил вас. Другой текст сначала возьмем, потом немножко поразмышляем. Евангелие от Матфея, конец 9 главы возьмем. Конец 9 главы. Евангелие от Матфея, открывайте, пожалуйста. Тридцать шестой стих. «Видя толпы народа, Христос жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И десятый стих. «И призвав 12 учеников своих». Пятый стих. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите для начала к погибшим наипаче, да, наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посуха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». И 40 стих. «Да, кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня». То есть видим практически то же самое. Нужно идти, нужно там проповедовать для разрешения этой нужды, делать делателей. И все для того, чтобы делать делателей. Посмотрите, нужно искать людей достойных. По Евангелию от Матфея или по Евангелию от Луки, как названы эти люди? Сын мира, да? Или человека мира, или людей достойных. То есть посмотрите, как Иисус придумал и сделал для своих учеников тренинг. Да? Никто из 12 или из 7 Евангелия от Луки, никто не звал к себе домой. никому Христос не сказал, идите и зовите их к себе домой и делайте там малые группы. Мало того, никому не давалось поручений приводить этих новых людей с собой. Да, вот Христос находится в Иерусалиме, он посылает и города, и он не говорит, и приведите их сюда, я же здесь провожу централизованные семинары. Нет. А Иисус, посмотрите, он говорит, что они должны прийти туда, к ним домой, обучить их, посмотрите на великое поручение, да, и оставить их там. А самим вернуться, и они рассказывали, вернувшись, читаем Евангелие, вернувшись, они рассказывали, что с ними происходило, они радовались, они ликовали, что все получалось. И посмотрите, их нужно было, им нужно было найти человека мира или найти человека достойного. Как они должны были найти этих людей? Достойного человека, чему? И должны были обучить их всему. Так должна была распространяться Церковь Божия. Может, поэтому не указано никакой церковной структуры? Ведь нам известно, что первое церковное здание было построено в 132 году в Греции, в Фессалониках. Исторический факт. Друзья, глядя на эти тексты, скажите, наши малые группы, они по какому принципу построены? По новозаветному или по ветхозаветному? То, что я сейчас говорю, не я придумал. Говорю, мы были на семинаре. Вообще, в течение нескольких лет я с некоторыми своими друзьями рассуждал на эту тему, чаще по скайпу, иногда лично, когда они приезжали. И, наверное, мне пытались это донести в течение нескольких лет, но я не слышал. И вот 2 недели назад, когда несколько человек из нашей церкви, мы были там, на этом семинаре, я вдруг услышал. Я не знаю, что услышали они, но я вдруг услышал. Честно скажу, для меня это был шок. Я не могу понять, почему я этого раньше не видел, не знаю. В той церкви, где я покаялся, почему этого не видели? Ну, по крайней мере, не делали это точно. Не знаю, почему множество церквей в нашем городе, в других городах этого не делают. Послушание Богу – это очень важный момент, о котором очень много сказано в Библии. Это то, чему Иисус Христос сказал научить тех, кто становится его учениками. Конечно, мы сейчас живем не во времена закона, во времена благодати, Бог любящий, Бог милосердный, добрый и все прочее. Это действительно так, и слава Богу за его характер, потому что благодаря этому мы с вами живы. Но нам не нужно забывать, что он еще и Бог праведный судья, и как пророк сказал, Бог бодрствует над словом своим, и послушание слову никто не отменял. Доброта Бога, милость Бога не избавляет нас от повеления Его Слова. То есть то, что Бог добрый и благой, не дает возможность сделать нам то, что мы хотим, и так, как мы хотим. У вас когда-нибудь бывало такое? Вы разговариваете с человеком, ну, чаще с детьми, вот что-то ребенок не то сделал, вы с ним говорите, а он тебе говорит, ну, я так понял. Да, или со взрослым человеком, вы разговариваете, он явно что-то не то делает, вы ему говорите, он говорит, ну, я так понял. Было такое у вас когда-нибудь? Да. У меня тоже такое бывало, и сам часто произносил эти фразы, мне говорят, а я говорю, а я так понял. И знаете, Бог многократно и многообразно говорит, выйдите из зоны комфорта. Мы делаем наоборот и оправдываемся такими словами, ну я так понял, или меня так научили, или другие так делают, или большинство так делает. Для меня шок был, действительно. В голове у меня это еще полностью не уложилось, поэтому я очень прошу у вас прощения. Я просто рассуждаю. За 2000 лет существования церкви на земле все ветви христианства на данный момент действуют практически одинаково. Вот католики. Католики, они монолитные такие, да, у них одинаковая доктрина, у них такая централизованная структура, они одинаковые. Православная церковь, они уже не такие монолитные, там у них и русская православная, и украинская православная, и русская православная за рубежом, и греческая, и там вообще только русской православной церкви 136 течений существует. Да? Ну а что говорить о протестантах, мы вообще, каждый уникальный. Вот, да. Но тем не менее действуем все одинаково, все зовут к себе, приходите, мы вас научим. Ну так или нет? так поступаем. Приходите, мы вас научим. И ждем, когда к нам придут люди. Мы прочитали, и Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви. Написано? Написано. Но то, что они делали в послушании Господу что-то, и потом Господь прилагал спасаемых к церкви. Господь по своей милости действительно на сегодняшний день прилагает спасаемых. Господь по своей великой милости действительно приводит в церковные здания новых людей. И в наши малые группы Бог приводит тех людей, которые не имеют с Ним личного общения, которые не вступили с Ним в завет, тех людей, которые еще, может, не покаялись в своих грехах. Бог приводит к нам, но это по своей великой милости, а не из-за того, что мы Ему послушны. Все христианские конфессии, все как от одной мамы. Все ждут, когда к ним придут люди, и практически никто не делает так, как говорит Господь. Хотя есть сейчас новый поток, есть такое новое движение, оно очень новое, до России оно еще не дошло, а в России пока нет. Это движение получило хорошее развитие в Африке, в Китае, в Южной Америке, но сейчас оно хорошо развивается и в Северной Америке, правда, в Южных Штатах. На Украине очень хорошо развивается сейчас это движение. Люди прочитали внимательно библейские тексты и увидели вот вектор. Увидели, что движение направлено в другую сторону. Понятно, что каждый из нас может сказать, мы живем в Москве, здесь совсем другая ситуация, да, другие обычаи, никто не зовет к себе домой, да и вообще домов-то своих у людей нету, все живут на съемных квартирах, и там очень большая плотность населения в этих квартирах, но кто ж к себе пригласит? Но разве это отменяет Слово Божие? Еще одно очень хочу отметить. Это никак не противоречит тому, что у нас есть на сегодняшний день. Вот это вот прямо особо, вот я не знаю, помахать руками, как, чтобы обратили внимание. Это не отменяет того, что есть у нас на сегодняшний день. Это не отменяет того, что у нас дома проходят малые группы. Мы должны быть гостеприимными. Библия очень много говорит о том, что мы должны быть гостеприимными. Ну и, как сказано уже сегодня было, где-то надо сначала обучиться, да, чтобы потом пойти. Хотя потом, когда второй этап уже идет, там уже не нужно к себе звать. Ну, по крайней мере, так Христос говорит. Может быть, кто-то думает, что Христос не знал, что говорил. Я уверен в том, что Христос говорит всегда истину. У каждого из нас есть неверующие друзья, которые никак не соглашаются прийти в церковь. Есть друзья, знакомые, которые никак не соглашаются прийти к нам на малую группу или пойти вместе с нами на малую группу. Так может быть, нам можно предложить им другой вариант? Сказать, давай я приду к тебе домой, и мы вместе с тобой будем читать Библию. Или вместе с тобой, позови своих друзей, мы будем вместе изучать Библию. Возьмем какую-нибудь книгу Библии и будем вместе изучать ее. Нужно искать человека мира или искать достойных людей, молиться об этом и искать их. Знаете, какая есть опасность в сегодняшней теме? Мне кажется, самая большая опасность в сегодняшней теме, вот здесь у нас, в нашем зале, обязательно найдется такой человек, или который послушает по интернету, нарисует тоже себе эту же таблицу, которую мы нарисовали, и подумает, так, ну вот это вот неправильно, вот это я и не буду делать. Он, скорее всего, этого и не делал, да? И не буду делать. Вот это правильно. Но, может, он разок-другой попробует, у него не получится, и в результате он ничего не будет делать. Это, конечно, очень большая такая подводная мина, но что ж теперь поделаешь? Нам нужно понять нашу ответственность. Нужно начать молиться, чтобы Господь изменил для начала наше мышление. Просто мышление, то, к чему мы привыкли, сверить с тем, что написано в Библии. Мы привыкли, что в Библии написано так. Открываем Библию, а там по-другому. Что с этим делать? Вот этот вот когнитивный диссонанс. Что с ним делать? Итак, нужно молиться, чтобы Господь поменял нас. Чтобы Господь показал нам человека мира. Или, как евангелист Матфей говорит, человека достойного. Да? Или семью достойную. Нужно молиться об этих людях, но не нужно очень долго раскачиваться, долго молиться. Нужно молиться и идти к ним и предлагать. В этом есть послушание Господу. Есть еще одно возражение у большинства, у большого количества современных христиан. Я еще недостаточно знаю Библию, чтобы мне идти. А нужно сначала обучиться, как было сказано, да, потом идти. Но вот посмотрите, те тексты евангельские, где Христос посылает 12, посылает 70, посылает по 2 человека. сколько времени они ходили за Христом к этому моменту. Вот 10 глава Луки. Предположите, сколько? Ветхий Завет знали. Год, два, три ходили. 3 года максимум, да? Был какой-то у них бэкграунд старый. То, что вот этот вот неправильный, да? И вот Христос их посылает и говорит, идите, как овец среди волков посылаю. Волки вокруг. Почему волки? То есть, тоже знают Писание. Тоже знают тот же самый Ветхий Завет, да? А дальше, когда написано научить все народы, а там все народы тоже знают Писание. И прийти и научить соблюдать все, что повелел Господь. И научить полному послушанию. Это уже за пределы. Это уже до края земли. Это уже за Самарию. Туда приходят, а там ничего не знают люди. Они поклоняются своим богам или поклоняются по-своему. Туда к ним прийти, их обучить, их, им сказать. Знаете, у них не было сформированного богословия в той стране. У них не было многовековой христианской культуры за спиной. У них не было напечатанной Библии в руках. Христианство не было основной религией государства, и в конце концов у них не было Духа Святого, который бы ими руководил, который подсказывал им верные слова, направлял их своей мудростью, своей силой. Но они были послушны Слову Господа. Он послал, они пошли. Христос посылает нас, мы ищем отговорки. Пойдем ли? То есть нам нужно переосмыслить это, еще раз хочу сказать, это не отменяет ни евангелизации, которые проходят у нас в церкви, ни детских площадок, лагерей, церковных обедов, общего богослужения. Это ничего не отменяет. То есть не нужно ничего ломать, не нужно ничего отменять. Просто нужно, вот должна быть совокупность всего этого. Просто нужно понять, что Бог хочет, чтобы мы предложили нашим знакомым прийти к ним с Библией. Вот на самом деле, вот я о себе скажу. В нашем подъезде, ну, очень многие знают, в четверг вечер я их жду. У нас проходит малая группа, можно прийти, мы поем, мы молимся друг за друга, мы читаем Библию. Знают, ну, не скажу все, очень многие знают, в доме знают, в подъезде практически все знают. Ни один не пришел. Я молюсь за них, там малая группа молится, каждый за своего, да. Ну, так в конце концов, так это же вот это. Так может быть, вот сюда пора перейти, попробовать. Тогда, может быть, в послушании Господу Господь и помогать будет. Действительно, нужно как-то понять, молиться, чтобы Бог подготовил наши сердца, их сердца к предложению пойти к ним и устроить у них малую группу. Пока нужно обучиться этому, это совсем новая идея для нас. Хотя идея уже 2000 лет. Для нас новая идея почему-то, да? И Бог подготовит их сердца, и сначала нужно изучать эти тексты нам самим, понять, что именно повелел Господь. Речь не идет о том, чтобы взять котомочку сейчас и поехать там, я не знаю, там в Подольск, и начать ходить по квартирам. Хотя именно так и сделали вот братья и сестры, которые я знаю, вот, например, в штате Техас, да? Я знаю, в штате Миссури. Вот они ходят, вот они с удивлением рассказывают, что американцы, американские американцы, у них, знаете, как в дверь постучишь, там он так занавесочку отодвинет и стоит и смотрит на тебя, и не открывает просто. Ты ему там что-то говоришь, там руками машешь, он так смотрит, ну или просто закроет и уйдет. А вот пуэрториканцы, мексиканцы открывают двери, вы можете себе представить, за несколько лет 600 малых групп открыто. Больше 600. И в основном из тех, которые сами верующие 2-3 года. Они идут и открывают группы у тех людей, кого они даже не знают. Молятся, чтобы Бог показал им человека мира. И после работы, по дороге домой, заходят за 2-3 квартала от себя. И там и остаются. Иногда приходят домой утром, так жене позвонят, предупредят, что я не приду. И открываются малые группы. В среднем, вот эти вот больше 600 групп, в среднем по 15 человек. У них уже есть там группы по 40 человек, в среднем 15 человек. Через 2 недели у нас в церкви будет семинар почти на эту тему. Об этом написано в программках, которые у вас в руках. Приезжает один пастор из Сент-Луиса, как раз таки Миссури. И он будет проповедовать у нас на служении. Проповедовать будет на русском языке. А потом будет семинар. В воскресенье, значит, после 2 часов будет этот семинар. А в понедельник, вторник будет продолжение. И мы будем учиться тому, как сделать так, чтобы нас приглашали неверующие люди и просили: приди, расскажи, что написано в Библии. Он будет учить, как делается это. Ну, разные варианты есть. Он будет учить, как это сделать через проблему, простите, как это сделать через проблему семьи. Как показать, что выход в любой семейной ситуации есть в Библии. Библия все об этом говорит. Причем этот семинар, он как для семейных, так и для одиноких, для молодых, для пожилых, с детьми, бездетных, для любой категории этот семинар. Это Божья истина. Знаете, мы все восхищаемся, когда читаем книгу «Деяния апостолов». Восхищаемся, как эти люди пошли и перевернули весь мир. Есть такая книга даже, да? 12 евреев, которые перевернули весь мир. Мы читаем, думаем: молодцы. Вот класс. Чего же я не такой? Что мне мешает? Что мне Бог не дал? В чем меня Бог обделил, что я не могу пойти и делать так же? Он мне Духа Святого не дал? Дал. Может быть, послушание он не дал, я должен сам его себе выработать, сам должен сделать, потому что хочу быть похожим на них.